Книга Кришны, Верховная Личность Бога. Введение. Продолжаем читать введение. По словам Махараджи Парикшита, поле битвы Курукшетра было похоже на огромный океан, кишащий свирепыми рыбами. И вот деду Арджуне пришлось сражаться с Бхишмой, Дроной, Карной и другими великими воинами. Их сравнивают с океанскими рыбами-тимингилами. Такая рыба может легко проглотить огромного кита. Великие воины на Курукшетре могли без труда уничтожить множество таких воинов, как Арджуна. Но, по милости Кришны, Арджуна сумел одолеть их всех. Подобно тому, как можно перешагнуть через лужицу воды вслед от копытца теленка, Арджуна, по милости Кришны, легко преодолел океан битвы на Курукшетре. То есть реально силы были там неравные с материальной точки зрения. Пандавы не имели преимущества, не имели даже равенства с войском Дурьотханы. Мы можем заинтересоваться, задаться вопросом, почему на стороне праведников было так меньше сил военных. То есть мир разделился на две части политические. Почему же все-таки на стороне праведников и на стороне зла было преимущество? Как так получилось в те времена, в ведические времена? И вот именно в этом была одна из причин, где-то на Курукшетре запутались великие цари в политике. Многие из них были праведны, даже на стороне кауравов, именно поэтому Арджуна не хотел сражаться. Дед Бхишма был Махаджан, был великим праведником. Дрона был учителем, Крипа там был также учителем при дворе, и многие другие были благородные души. Но с точки зрения дхармы они все отклонились. Некоторые даже были вынуждены отклониться, просто запутались, как Карна, как Бхишма, они запутались в собственной праведности. Вот тут и показано как бы хитросплетение вот этой вот адхармы. Очень сложно разобраться человеку в принципах религии. Если ты даешь обещание, скажем, плохому человеку, и ты должен это выполнить его плохую волю, ты связан долгом, и плохая воля, но ты обязан, потому что ты обещал, ты праведник, и что делать? Когда неправедные люди, они нарушают законы дхармы, а ты не можешь нарушить законы дхармы, ты попадаешь в ловушку собственных обещаний, обетов и благородства. И ты не знаешь, что делать. Где добро, где зло, непонятно ничего. Вот поэтому. Яда-яда хитармася. Кришна приходит сам, чтобы установить дхарму. Поэтому Арджуна сразу не понимает, в чем же тут праведность убивать своих родственников, друзей, отцов там по матери и прочее. Он перечисляет все эти отношения, учителей также. Мы собрались, чтобы все это уничтожить, но Кришна говорит, мы должны уничтожить адхарму. Вспомни долг кшатрия. Вспомни про дхарму, санатану дхарму, вечную деятельность души. Посмотри с этой точки зрения на те обстоятельства, и ты увидишь, что твой долг сейчас сражаться. И там было такое преимущество, неслыханное. Бхишмадев один мог уничтожить обе стороны в одиночку. Это был воин такого уровня. Ему было около 900 к тому времени лет. Он участвовал в тысячах сражений за это время, как кшатрий, и не проиграл ни одного из них. Неважно, какие силы были перед ним. Один он был или с войском, не имело никакого значения. То есть Бхишма был наделен таким вот могуществом. И кто такой был Арджуна в сравнении с ним? Здесь говорится, нельзя было сравнивать даже. И тем не менее, у Арджуны было вот преимущество. На его стороне был Кришна. Вместе с ним был Кришна, он был другом Кришны. Вот таким образом. Вот это о Кришне речь идет здесь. Было немало и других причин, по которым Махараджа Парикшит с великим интересом слушал рассказы о деяниях Кришны. Не только его дед был спасен Кришной, Кришна спас и самого Парикшита. К концу битвы на Курукшетре все члены рода Яд, Куру, и те, кто сражался на стороне сыновей Дритараштры, и те, кто сражался на стороне Пандавов, пали в бою. В живых остались только пятеро братьев Пандавов. Остальные погибли на поле битвы. В то время Махараджа Парикшит находился в чреве матери. Его отец Абхиманию, сын Арджуны, тоже был убит в сражении на Курукшетре. И Махараджа Парикшит родился уже после смерти своего отца. Когда он еще находился в чреве матери, Ашватхама выпустил Брамастру, чтобы убить его. Мать Махараджи Парикшита Утара в поисках защиты бросилась к Кришне. И Кришна, увидев, что ребенку грозит смерть, в облике сверхдуши вошел в чрево Уттары и спас Парикшита. Махараджу Парикшита еще называют Вишнурата, поскольку он в чреве матери был спасен самим Вишну. Итак, каждый, в каких бы условиях он ни жил, должен стремиться слушать о Кришне и его деяниях, ибо Кришна — это высшая абсолютная истина, личность Бога. Он вездесущ, он живет в сердце каждого, и в то же время во вселенской форме он находится вне всего. Тем не менее, как сказано в Бхагавадгите, Кришна приходит в этот мир, появляясь среди людей таким, какой он есть, чтобы привлечь их в свою трансцендентную обитель, призвать вернуться домой к Богу. Каждый должен стремиться узнать о Кришне ради этого и написана книга, которую вы сейчас держите в руках. Благодаря ей люди узнают о Кришне и смогут использовать все преимущества человеческой жизни. С одной стороны, Кришна, когда является в общество людей, спускается, он ведет себя как обычный человек, ну, в обычном порядке, как бы в обычном режиме человеческого существования, привычном. Это не сбивает с толку людей, они видят его как обычного человека, ну, великого, могущественного и прочее. Там есть достоинства, качества. Каждый может видеть в нем великую личность с разных точек зрения. Но увидеть Бога в нем очень сложно, если он не проявит себя, какой он есть. Не просто как человек, а вот каков он есть. Тогда человек не сможет это увидеть. Даже если встретится лицом к лицу, он не распознает, пока он сам себя не проявит. Поэтому он также проявляет и свои вечные игры. Для своих преданных это он делает. Демонам не проявляют такие игры, потому что они завидуют, они критикуют, они его осуждают за это. За его раса-лилу, за его развлечения во Вриндаване. Они его критикуют на протяжении всех этих 5000 лет. Все демоны против Кришны, против Верховной Личности Бога, против его независимого полностью положения. Он делает, что пожелает. Демоны не соглашаются с этим. Они хотят подчинить его тоже каким-то правилам, законам, нравственности, там, прочим вещам. И осуждают за это. Это он делает для своих преданных. Ну, с демонами он сражается как воин, также с мудрецами он говорит как высший мудрец, с родителями ведет себя как в высшей степени благородный сын, с другом он ведет себя как в высшей степени благородный друг, то есть Кришна безупречен во всех отношениях. И как герой великий воин, и как любящий супруг, и как сын, и как Верховная Личность Бога, покровитель всех живых существ. Во всех отношениях его деяния описаны, мы можем видеть, он действовал безупречно в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. При этом у него была воля, высшая воля присутствовала вместе с ним, которая, не нарушая обычных законов бытия, совершалась именно его воля. Как и в этом случае битва на Курукшетре. Несмотря на то, что политически Дурьотхана добился превосходства, связав всех своих последователей обещаниями, обетами воинскими, все же исполнилась воля Кришны. Но не вмешивался в эту политику Дурьотхана. Дурьотхана мог осуществить свою политику, даже в присутствии Кришны. Но воля Кришны исполнилась не волей Дурьотханы. Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами занимают особое положение. Махараджа Парикшит был достойным слушателем повествований о божественных играх Кришны, а Шукадева Госвами – достойным рассказчиком. При столь удачном сочетании немедленно начинается Кришна-катха, и люди могут получить от таких бесед величайшее благо. То есть здесь очень сложно, говорится, сложно, если нет условий подходящих, сложно начать Кришна-катху. Невозможно даже бывает, что нет подходящих условий. Но вот это сочетание Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит было идеальным. Шукадева Госвами беседовал с царем Парикшитом, когда тот постился на берегу Ганги, готовясь покинуть тело. Чтобы убедить Шукадеву Госвами, что слушание Кришна-катхи не будет для него утомительным, Махараджа Парикшит прямо сказал: «Голод и жажда могут мучить обычного человека, и даже меня. Но рассказы о Кришне столь чудесны, что их можно слушать без устали, ибо тот, кто слушает их, поднимается на духовный уровень». Дал понять, что он может подняться на духовный уровень, слушая эти рассказы. И там нет усталости, нет препятствий. Следует отметить, что только редкие счастливцы могут слушать Кришна-катху с таким же нетерпением и вниманием, с каким слушал ее Махараджа Парикшит. Он был особенно внимателен, поскольку в любую минуту ожидал смерти. Каждый из нас должен всегда помнить, что смерть приходит неожиданно. Мы не знаем, сколько нам суждено прожить. Человек может умереть в любое время, не имеет значения, молод он или стар. Поэтому мы должны до прихода смерти в полной мере развить в себе сознание Кришны. Если смерть может прийти в следующее мгновение, значит, до этого мгновения нужно развить сознание Кришны. Понимаете, о чем речь идет? Обычно понимаешь, что, ну да, еще же время есть, так, но здесь говорится другое, что в любой момент. Вот о чем речь идет. Что в какой-то момент мы должны вот это именно сделать. До момента. Момент нужен. Предание. Важен момент предания. Процесс тоже важен, но почему важен? Потому что он к моменту должен нас привести предание. Поэтому он важен. Сам по себе он не важен. Можно миллионы лет здесь служить Кришне в материальном мире и как бы оставаться здесь. Но он важен, потому что приводит непосредственно к Кришне в какой-то момент времени. Вот этот момент и является целью нашей, нашей целью. Момент времени, где время остановится. На пороге смерти царь Парикшит слушал Шримад Бхагаватам в изложении Шукадевы Госвами. Когда царь Парикшит сказал, что готов неустанно слушать повествование о Кришне, Шукадеве Госвами это очень понравилось. И тогда величайший из рассказчиков Бхагаваты начал повествование об играх Кришны, побеждающих все зло, которое несет с собой век Кали. Шукадева Госвами поблагодарил царя за желание слушать о Кришне и ободрил его такими словами: «Дорогой царь, столь горячее желание слушать об играх Кришны говорит о твоем недюжинном разуме». И он пояснил, что слушать и пересказывать повествование об играх Кришны очень благотворно. Это очищает всех, и того, кто рассказывает о божественных деяниях Кришны, и того, кто слушает о них, и того, кто задает вопросы о Кришне. Игры Кришны подобны водам Ганги, что берет начало от большого пальца на ноге Господа Вишну. Так же, как и Ганга, они очищают все три мира, высшие, средние и низшие планеты. Даже век Кали, океан порока, то есть нет ничего, кроме порока. Даже когда мы думаем о праведности, это смешно с какими-то порочными гунами наши представления. Ну, все осквернено, то есть. Мы говорим, чистый воздух. Но, наверное, в Кали-Югу трудно вообще найти это понятие, обнаружить чистый воздух или честного человека до конца. Мы кого-то называем честным, но вот понимаем, что не до конца, в чем-то он честный, конечно. Уже и то, слава Богу. Это Вьякали. Поэтому Вьякали очень трудно сохранить мир. Мы начинаем все честно, а потом проявляются все же какие-то недостатки, несовершенства, и мы не знаем, как жить дальше. И вот тут говорится, нужно слушать о Кришне. Но создать для этого условия надо. Нужно желание. Желание слушать о Кришне, все, что для этого нужно. И первая глава, мы уже прочитали с вами введение и предисловие, и даже вступление Джорджа Харрисона прочитали. Вот несколько, видите, вступительных слов здесь. Прабхупада здесь объяснил значение этой книги. Это не просто какой-то литературный памятник, это необходимость. Это необходимо знать всем людям века Кали. Потому что кроме имени Кришны вряд ли что-то можно сейчас освободить. Имя Бога. Первая глава «Пришествие Господа Кришны». Кришна говорит Бхагавадгите, что тот, кто поймет вот причины моего пришествия и деяния, тот освобождается. Давайте попытаемся понять причины пришествия Господа Кришны. Когда-то давно земля изнывала под бременем огромных армий, собранных правителями разных стран. Прабхупада не указывает здесь дату. Когда? Когда-то давно. Почему, если бы он указал дату точную, историки бы сразу эту книгу отложили бы в сторону. Это доисторические времена, как это не доказано, не изучено. Как можно это утверждать вообще в книге печатным словом? Поэтому начинается как сказка. Это люди принимают. Когда-то, очень давно. Ну, давно всегда чудеса какие-то происходили. Давайте послушаем. Очень давно. Есть пространство для фантазий. И так открывается пространство для фантазий. Вот так случилось. Огромные армии переполняли землю. И разные страны тут названы тоже. Эти правители в действительности были демонами, которые рядились в царские одежды. О, в прошлом как интересно было. Смотрите, демоны были в прошлом, оказывается. Жили демоны, да. Интересная история. Сейчас их нет, конечно, но раньше были демоны, оказывается. О. Так люди считают, верно? Они рядились в царские одежды. В мире не стало покоя тогда богиня Земля, богиня Земли, Бхуми, отправилась к Господу Брахме, чтобы рассказать ему о бедствиях, которые она терпит из-за царей демонов. Да, это было похоже очень давно. Когда еще даже Бхуми была, смотрите. В те времена, когда люди верили в Бхуми, верили в Брахму, они вот так мыслили в то время. Это было очень давно. То есть этого, конечно, не было, но люди так думали. Ага, понятно. Непонятно то прошлое время. Люди были суеверные, они верили в Брахму, в богиню Земли. Да, ну так было, могло быть, да, вполне. И она рассказала ему о бедствии, которое она терпит из-за царей демонов. Приняв облик коровы, Бхуми со слезами на глазах предстала перед Господом Брахмой. Она плакала и сокрушалась, стараясь пробудить в нем сострадание. Услышав рассказ Бхуми о ее бедах, Господь Брахма был крайне огорчен. Вот если мы о своих бедах Брахме расскажем, наверное, не обратит внимания. Но Бхуми, это планета Земля, она умеет плакать по-другому. Наши слезы очень эгоистичны. Да, когда люди плачут, иногда мы даже думаем, ну и реви сколько хочешь вообще. Плевать на твои слезы вообще. Притворные. Ты сам виноват во всем вообще. Но Бхуми плачет из сострадания. На самом деле это другое. Мать-Земля, говорится. Ведь для нее все это дети, понимаете? Любое живое существо. Она чувствует эту боль. Вообще я не понимаю, как можно быть богиней Земли сейчас. Я бы уволился. Ну, это малодушно, конечно. Но я просто говорю, что это очень трудно быть матерью. Мать, конечно, не увольняется никогда. Никогда не разрывает связь со своими детьми, какие бы они ни были. И приходится все это терпеть. Вот она пришла и стала плакать перед Господом Брахмой, Творцом Вселенной. Он беспристрастный вообще. Он видел Бхуми, он не мог выдержать этих эмоций. Очень крайне огорчен был Брахма. Земля — важное место во Вселенной. Он тотчас отправился к Молочному океану, где пребывает Господь Вишну. Господа Брахму сопровождали все полубоги во главе с Господом Шивой, и Бхуми последовала за ними. Вот она пробудила у них сострадание у полубогов, они все пошли на берег Молочного океана. Не любоваться Молочным океаном, нет, дело есть, важное дело. Если у вас есть какое-то важное дело, вы должны знать, что на берегу Молочного океана решаются все самые важные вопросы. Если вы не верите в Молочный океан, то тут ничем уже помочь не можем. Вряд ли вы сможете решить свои проблемы. Вера нужна. Придя на берег Молочного океана, Господь Брахма стал взывать о помощи Господу Вишну, который однажды уже спас планету Земля, приняв облик божественного вепря. Он уже делал это, поэтому пришли к нему. Видите, ситуация похожа на Курукшетру. Мы скажем, ну почему сам Брахма не мог бы спасти планету? Вопрос. Брахма — творец Вселенной, Шива там был еще. Разрушитель, что они такие слабые, что ли? На Земле не могли справиться с какими-то демонами, боже мой. Да там у него супруга богиня Дурга, она это с лица сотрет, и не задумываясь даже. Ничего не останется здесь. Это материальная природа вся в его власти. У Шивы. Почему же не пошли Вишну молиться вообще? На этот вопрос придется вам самим ответить. Ну, одна из причин, да, им, конечно, нравится найти повод, чтобы увидеть Вишну, это понятно. И все же они могли бы его не беспокоить. Мог бы сказать, а вы что, куда смотрите? Но он принял их молитвы. Похожая ситуация на Курукшетре. Почему Бхишма не мог помочь пандавам? Он же был на их стороне от сердца. А должен был сражаться с Дурьотхана. Вот это могут делать демоны. Могут связать обетами даже полубогов. Хираньякашипу так делал тоже. Через аскезу он требовал у Брахмы определенные вещи. Брахма должен был дать ему все благословения, о которых он потом жалел постоянно. Я не мог ничего сделать, потому что он обещал. Потому что праведники попадают в сложное положение всегда. Поэтому они идут к Господу Вишну. Как вот праведно теперь, праведно, не нарушая дхармы, да, не нарушая своих обетов, спасти ситуацию? Невозможно же. Мне придется нарушить обет. Но если я нарушу обет, если я великий человек, как Бхишма, если нарушу обет, то все остальные будут нарушать обеты после меня. Я тогда дхарму снулю. И так плохо. Я в ловушке. Плохо сражаться против правды, плохо сражаться за правду тоже. Поэтому тут нужно идти к Вишну, потому что он вне гун материальной природы. Он праведник во всех ситуациях, в любых поступках. Вот идут к нему, к Вишну. Уже ситуация была подобная с землей. Он пришел в облике вепря, спас землю, теперь полубоги снова обращаются к нему. Среди ведических мантр есть одна особая Пуруша Сукта. Очень красивая мантра. Полубоги возносят эту молитву, когда хотят выразить почтение Верховной Личности Бога, Вишну. Если нормальное течение жизни на какой-нибудь планете нарушается, божество, которое управляет ею, может обратиться к Верховному Повелителю Вселенной, Брахме. Тогда Брахма обращается к Верховному Господу Вишну. При этом он не встречается с ним лично, а взывает к нему с берега Молочного океана. То есть попасть туда, в его резиденцию, практически невозможно. Нужно звать. В нашей Вселенной есть планета Шветадвипа, на которой находится Молочный океан. Вот конкретный адрес есть. Нужно молоко вам узнать, увидеть этот опыт Молочного океана, вот Шветадвипа. Различные ведические источники сообщают, что так же, как на Земле, существуют океаны соленой воды. На других планетах есть разные другие океаны. Где-то есть океан молока, где-то океан масла, где-то еще океаны вина и другие океаны. Тут уж каждый по вкусу себе выбирает, какой океан, куда идти. Интересно, куда бы жители Земли сейчас пошли, к какому океану, если бы предоставили эту возможность? Полубоги обычно возносят молитву Пуруша Сукта, чтобы умилостивить Верховного Господа Шарадакашая Вишну. Его называют Шарадакашая Вишну, потому что он возлежит на поверхности молочного океана. Шарадакашая Вишну – это та форма Верховной Личности Бога, из которой появляются все воплощения Бога в этой вселенной. Вот поэтому идут к нему. От него исходят эти воплощения, которые потом восстанавливают религию. Кшира значит молоко. Кшира чора гопинат. Паришка молока. И вот он возлежит на этом молочке. Красивая картина. Итак, полубоги вознесли молитвы Пуруша Сукта, но ответа как будто не последовало. Тогда Господь Брахма погрузился в медитацию и получил от Господа Вишну послание, которое затем огласил полубогам. Вот это тоже интересный момент. Все касается только взаимоотношений. Почему вот это так, почему вот это так, почему все-таки они молились, не получили ответа, почему же через медитацию Брахмы. Тут много может быть ответов, точек зрения, но один из них, из ответов, в том, что Господь заботится об иерархии преемственности. Очень важный момент. Это как бы вот основа дхармы. Иерархия цепи преемственности должна быть сохранена. Поэтому от Брахмы начинается эта иерархия. Не нужно ее нарушать. Каждый может как бы вне Брахмы это получить, но Господь не хочет этого. Хочет, чтобы через преемственность все это происходило. Что в будущем затем никто не перескакивал через голову своего духовного учителя. Брахма — духовный учитель для всех полубогов, их отец изначальный. Это одна из причин. Возможно, есть и другие причины, почему так было. Возможно, не все полубоги были правильно настроены в этой молитве. Хотя, собственно, на молитву всегда отвечают, но, возможно, было неправильное умонастроение. Поэтому Брахма все же вот это сделал, и Кришна откликнулся через Брахму. Через Брахму. Итак, полубоги вознесли, да. Сначала Верховный Господь вкладывает это знание в сердце Брахмы. В начале Шримад-Бхагаватам сказано: «Тени Брахма Хридая Адикавае». Трансцендентное знание Вед было вложено в сердце Господа Брахмы. И в этот раз только Брахма смог услышать послание Господа Вишну. Затем он передал его полубогам. Послание гласило, вот важно передать без искажений: Верховный Господь и Его могущественные энергии скоро появятся на земле. Господь придет, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных. Вот очень важно, все очень просто. В это время полубоги тоже должны находиться на земле и помогать ему. Это был приказ полубогам, которые слушали. Тоже должны воплотиться на земле к этому времени и помогать ему. Для этого все они должны немедленно родиться в семьях царского рода Яду, в котором со временем появится и сам Господь, Верховная Личность Бога, Кришна. Кришна родится как сын Васудевы. До его пришествия все полубоги и их жены должны появиться на земле в благочестивых семьях, чтобы помогать Господу в осуществлении его замысла. Да, вы должны не просто появиться на земле, а вы должны родиться в благочестивых семьях. Унаследовать вот эти хорошие качества, чтобы помогать. Брахма употребил слово «тан» «прияртхам». Оно означает, что полубоги должны немедленно появиться на земле, чтобы исполнить волю Господа и угодить Ему. Иначе говоря, полубогом называют каждого, кто живет только для того, чтобы радовать Верховную Личность Бога. Господь Брахма также сообщил, что всемогущее воплощение Кришны Ананта, который на своих бесчисленных головах держит планеты Вселенной, тоже появится на земле до пришествия Господа Кришны. Полубоги узнали и о том, что для осуществления замысла Господа на землю, по его приказу скоро должна сойти его внешняя энергия, майя, пленяющая всех обусловленных душ. Вот такой арсенал могущественный. Почему так сложно все? Кажется, вот демоны, просто убить их и все. Но тут нужны и йога майя, и санкаршана воплощается, и сам Кришна, и полубоги рождаются в династии яду, и в праведных семьях. Тут такая организация сложная. О. Что ж такое происходит? Кришна не убивает, Кришна учит. То есть нужно дать урок. Урок не только какому-то конкретному человеку. Урок Дурьотхани. Нужно урок дать всей Вселенной. Вот это Кришна. Это организация уже вселенского уровня, видите? То, что на Земле происходит, может быть величайшими событиями во Вселенной. Может, великими событиями для планеты. Может, великими событиями для какой-то страны. Это момент относительности. И можно быть великим в своей семье, скажем. Но когда Кришна приходит, он же приходит как Верховный Господь. Это значение для всей Вселенной. Поэтому тут есть своя организация. Его приход на Землю – необычное событие. Дав наставление Пхуми и полубогам и успокоив их ласковыми словами, Господь Брахма, Отец Праджапати, прародитель всех существ во Вселенной, отправился в свою обитель на Брахмалоку, находящуюся выше всех других материальных планет. Все, Брахма выполнил свой долг, ушел на свою планету, Сатья-Локу. Глава рода Яду, царь Шурасена, правил страной Матхуры, где находился город Матхура, в провинции Шурасена, названный так в честь, в его честь. Ну, тут уже события, вот что же на земле происходило в то время. Главой рода Яду, куда должны родиться все полубоги, были воплотиться, был царь Шурасена. И столица была Матхура. Благодаря Махараджи Шурасене Матхура стала столицей всех царей династии Яду. Она была их столицей еще и потому, что цари этой династии были очень благочестивы и знали, что Матхура, так же как и Дварака, это место, где вечно пребывает Господь Кришна. То есть он пребывал там до своего явления. Матхуре, так же, как Вриндаван — это вечное место. На планете есть такие места, где Господь пребывает вечно. В различных проявлениях, конечно же. Не всегда так, вот как вот именно приходит он в видимом образе. У него есть много других проявлений. В форме божества, допустим, он может присутствовать. Арчамурти. Значит, Матхуре поклоняясь Верховному Господу Кришне. Значит, он там присутствовал таким образом. То есть, если мы хотим пригласить Господа в какое-то место, в свой дом, допустим, нужно установить форму какого-то поклонения, отношения с ним, почтения, чтобы выражать ему. И просто выражая почтение, он проявит свое присутствие, когда мы выражаем ему почтение. Он отвечает на наше почтение, он общается с нами. Наверное, мы заметили, да, что когда мы подходим к старшему, не можем сразу говорить о чем-то. Мы сначала выражаем почтение. Здороваемся первыми, там, выражаем почтение, потом уже о чем-то мы говорим. Так, мы располагаем сначала к общению друг друга. В один из дней сын царя Шурасены Васудева, только что женившийся на Деваке, ехал домой на колеснице вместе со своей молодой женой. Отец Деваки по имени Девака, который очень любил свою дочь, дал за ней богатое приданое и подарил молодым сотни украшенных золотом колесниц. Ну, какое богатство было. Нам бы хватило на одну колесницу золотую, чтобы жить безбедно сегодня. Мы мечтаем хотя бы килограмм золота обрести. Камса, сын Уграсены, чтобы доставить удовольствие своей двоюродной сестре, взял в руки вожжи и сам стал править колесницей Васудевы. По ведическому обычаю, когда девушка выходит замуж, брат новобрачный отвозит молодоженов в их дом. Поскольку молодой девушке тяжело расставаться с семьей отца, брат обычно провожает сестру из дома ее свекра, до дома ее свекра, чтобы смягчить боль разлуки. Вот какие традиции были. То есть дочь выдавали замуж, значит, она должна была уехать в семью мужа. Невестка приезжает туда. К ним прибывает, а отсюда убывает. Там, где дочь убывает, там, где сын прибывает, так говорят в народе. В этом смысле сын важнее, прибыль идет. Ну, в этом смысле тут есть разные точки зрения. Ну, и девушка, она очень привязана к отцу, к матери, также близким, и ей приходится покидать дом. Это больно для всех, и для родителей, и для сестер, и для братьев. Расставаться. Это только приятно жениху, и все. Остальным неприятна свадьба, получается, с этой точки зрения. Но при этом есть любовь, она выходит замуж, эта любовь ее вырывает, как бы вот эта сила любви проявляется. Сила любви вырывает ее из привычной она привязанности. Женщина, она в отречении находится, когда замуж выходит. В отречении от всего. Это сила любви. И все же она очень как бы печалится, она переживает этот момент, поэтому вот традиция такая, если у нее есть брат или какой-то близкий родственник, там может быть дядя, отец уже обычно уже все уходит, чтобы не тревожить ее. Берет в руки транспорт, вот эти вот вожжи управления, сегодня машина, тогда колесница, и везет ее лично, улыбаясь, разговаривая с ней, шутя, вместе с Шурином общается, веселяться. И так она не чувствует еще разлуки до дома мужа. Оберегают ее чувства. Это ведическая традиция, видя какая она очень, ну, такая тонкая культура. То есть, смотрите, мы реагируем не только на правильные и неправильные вещи. В Кали-Югу вот это камень преткновения. Правильно, неправильно, мы сражаемся. А реагируем на настроение еще человека. Запомните это, пожалуйста. Возможно, и неправильно нужно иногда поступить. Ну, уступку сделать, компромисс. Видя, что человек расстроен просто. Это важнее, чем соблюдать правила предписания. Даже. Правила предписания мы соблюдаем для того, чтобы научиться этой чувствительности именно. А не ради самих правил предписания. Ради отношений. Поэтому Прабхупада много видел, что ученики делали неправильно вначале. Они еще не могли друг другом даже жить в мире, собственно говоря, ни с кем. Они были конфликтные с обществом и так далее. Они были наркоманами, у них были дурные привычки. Вообще непонятно, что там за жизнь была, за образ жизни. И у них были тоже свои характеры, свои обиды, там, не знаю, и так далее. Но Прабхупада общался с ними с платформы компромисса, с платформы ведической культуры. Чувствительность, он чувствовал это все. Он не сразу давал наставление ученику, если видел, что тот не готов. А вдруг ученик обидится на гуру, знаете? Ну, у него же свой характер, своя обусловленность. Если ему неприятно будет наставление в данный момент. Прабхупада иногда ждал долгое время, чтобы найти подходящий момент, чтобы как-то объяснить ученику. То есть это ведическая культура, она вот, должна быть очень чувствительна к нашим умонастроениям, чувствам. Мы не должны принижать ничью природу. Ну, он так чувствует человек сейчас, вот, ну что делать? А мы говорим, вот это правильно, это неправильно. Это по его чувствам прямо. Вот. Да, это, конечно, правильно, это неправильно, но я, значит, здесь ну, просто не должен быть. Не мое место. Раз тут такие правила, я не подхожу этим правилам. И так никто не сможет практиковать сознание Кришны. Никто, все станут плохими, потому что никто не соответствует правилам предписания. Ни один человек. По-настоящему. Поэтому Рупа Госвами говорит, правила ради правил, не яма граха, это препятствие. Важно иметь сознание Кришны, что сверхдуша в сердце этого человека находится, и он контролирует, регулирует его внутренний мир. И он сейчас вот так чувствует, так понимает, так живет. Я должен это уважать, его природу. Вот здесь, видите, такие мы получаем знания из Пуран. Приданное, которое дал за дочерью девака, составляло 400 слонов. Неплохое приданное. 400, только что с ними делать, не прокормить же. Мы бы отказали, это 400 слонов. Даже 400 джипов бы не взяли, столько заправка, это одна заправка сколько стоит. Ну вот какие богатства были. Украшенных золотыми гирляндами 15 тысяч богато убранных лошадей и 1800 колесниц. Он также послал вместе с дочерью 200 красивых девушек. Согласно брачным обычаям кшатриев, до сих пор сохранившимся в Индии, когда кшатри женится вместе с невесткой в его дом, направляются несколько десятков ее молодых подруг. Девушки, сопровождающие царицу, называются прислужницами, но на самом деле они подруги новобрачные. Этот обычай существует с незапамятных времен. По крайней мере, он был известен еще до того, как Кришна пришел на землю 5000 лет назад. Итак, Васудева вместе со своей женой Деваки привел в дом еще 200 прекрасных девушек. Вот. Вот так такие свадьбы были. Удивительная культура. Вот это все можно понять не через правила предписания, понимаете, а только через нашу чувствительность друг к другу. Только таким путем можно понять ведическую культуру. Наши правила предписания часто разрушают наши отношения. Делают все наоборот. Это Кали-юга. Инструмент Кали-юги становится. В честь такого торжественного события музыканты, сопровождавшие свадебное шествие, играли на различных инструментах. Весело звучали раковины, рожки, барабаны и литавры. Камса умело правил колесницей. Процессия двигалась, все были счастливы, и вдруг... Сейчас слушайте внимательно, будет серьезное происшествие. И вдруг с небес раздался таинственный голос, обратившийся к Камсе, к брату Деваки. «Камса, какой же ты глупец! Ну, дурак просто!» «Камса с небес, — говорит ему голос какой-то, — дурак! Ты правишь колесницей своей сестры и зятя, не ведая того, что восьмой ребенок твоей сестры убьет тебя!» Ба, в день свадьбы. Все было хорошо, и приданное, все было нормально. Что за голос вообще? Кто это сказал? Не видно тут никого, голос только был. Кто-то скрывался. Итак, конечно же, если голос сверху звучит, мы понимаем, что это какое-то судьбоносное явление. Судьба нас сама предупреждает об этом. Какое-то откровение означает. Так. И бывает все же, здесь также будет описываться позже, что голос неба может обмануть. Законы судьбы непредсказуемы. То есть. Камса, сын Уграсены из рода Бходжи, то есть мы верим только в происходящие события и все. Вот это настоящая вера. Это вера в Кришну. Вера в то, что уже сейчас есть. Вот это вот факт непреложный. Все остальное мы не знаем. В материальном мире все неустойчиво. Даже Брахма, помните, когда он в начале творения предсказывает вот явление Кришны, там все равно есть определенные несоответствия в предсказаниях. Небольшие. Немножко иногда меняются местами воплощения в предсказаниях. Но вот это даже Брахма, видите, может не очень точно выразить все это. Вот это материальная природа. Поэтому верим только факту. Нам нужно сейчас по факту увидеть Кришну. Вот и все. Только как факт. По-другому невозможно. Все будет обманчиво. И вот этот голос. Камса, сын Уграсены из рода Бходжи, был самым демоничным среди царей этой династии. Услышав пророчество с небес, он схватил Деваки за волосы и занес над ее головой меч. Васудева был поражен поведением Камсы. Это жених ее, молодой муж Васудева. Поражен поведением Камсы, и чтобы как-то успокоить своего жестокого, бессовестного Шурина, он начал увещевать его логично и убедительно. То есть, смотрите, Камса посчитал своим долгом убить свою сестру после этого предсказания, а Васудева удивился этому поступку, не мог себе такого представить. Это вот разные природы. Для одного логично убить сейчас же этого человека, другого удивляется, как он это может делать. Совершенно противоположные вещи. Один демон, другой праведник. А. И вот Васудева стал проповедовать ему, как праведник. «Дорогой Шурин, — сказал он, — ты самый прославленный царь из рода Бходжи, Это же самый великий. Известный всем как величайший воин и доблестный правитель. Неужели ярость настолько ослепила тебя, что ты готов убить женщину, да еще собственную сестру, в счастливый день ее свадьбы? Он упомянул о его положении возвышенном в обществе и сказал, что неужели ты это сделаешь вот в таком положении? Положение великого царя, но великий царь – это значит великая репутация, иначе он трудно управлять будет ему. Он упомянул об этом, что великий царь прежде всего заботится о своем правильном очаре, поведении. Иначе управлять будет невозможно. А если он совершит греховный поступок, все будут совершать греховные поступки в обществе, в царстве. Ответственность такая. И вот он говорит, смотри, женщину ты собираешь, ты в кшатри, женщину, причем сестру еще в день свадьбы, три фактора, чтобы остановить Камсу. Ну, с позиции чести кшатри. Почему ты так боишься смерти? Спросил он, ну, ты же воин, бесстрашный. Смерть приходит в этот мир вместе с рождением. Ты начал умирать с того самого дня, как появился на свет. Напоминает ему вот этот гнев сейчас у Камсы. Он ему напоминает. Камса как бы знает эти вещи, но вот ослеплен. Если сейчас тебе 25 лет, значит, ты уже 25 лет умираешь. Отметьте, Васудева не говорит ему что-то новое. Это что за новое учение у тебя? Откуда? Индийское, да? Кришна, а что? Нет таких вопросов. Он говорит ему то, что ему говорил отец, мать, учителя. Это вот имеет действие, конечно же. Потому что Камсу тут сейчас вспоминает, а это мать, отец говорили, да, сейчас мне Васудева это говорит. То есть не он говорит, а говорят, видите, все авторитеты вместе с ним говорят. Умираешь каждую минуту, каждое мгновение. Почему же так ты так боишься смерти? Смерть неизбежна. Ты можешь умереть сегодня или через 100 лет, но от смерти тебе не уйти. Зачем бояться смерти? По сути, смерть значит лишь уничтожение тела. Как только это тело перестает существовать и смешается с 5 стихиями материальной природы, заключенная в нем душа получит другое тело в соответствии со своей деятельностью нынешней жизни. То есть Васудева говорит беспристрастно, а Камса, почему ослеплен, зная все это? Он не может это эмоционально пережить, что кто-то на него руку поднимет, вот что его беспокоит. Может быть, он смерти не боится, он знает все это. Вот это эго, что меня убьют кто-то. Вот это унижает меня, понимаете? Он же не видит Бога за этим, что какой-то кто-то меня убьет, кто-то. Кто такой вообще? Да кто он такой? Чтобы меня убить, вот о чем он думает. И его сюда проповедуемую философию как бы отвлекает его от эмоций. Что это происходит постоянно, так или иначе. Умрешь ты, или будешь убит, сражение, неважно, но так или иначе ты умрешь, просто умрешь. Неважно от кого, неважно почему. Вот это неважно сейчас, вот просто ты умрешь. Это всегда так было. От эмоций отрывает философия. Нам сейчас нужна философия, потому что эмоциональные преданные могут попасть в ловушку эмоций тоже. Ты кто такой? Вот с этого все начинается. Эмоцию я не могу принять. Это. Философию принимаю, а эмоцию не принимаю. Представь себе человека, идущего по дороге. Сначала он делает шаг одной ногой. Затем, убедившись, что она твердо стоит на земле, поднимает другую. Точно так же душа переселяется из одного тела в другое. Посмотри, как осторожно гусеницы переползают с ветки на ветку. Так и душа меняет телесную оболочку после того, как высший суд определит, каким будет и следующее тело. До тех пор, пока обусловленная душа находится в материальном мире, ей приходится менять одно за другим материальные тела. Каждое новое тело дается нам по законам природы, согласно поступкам, совершенным нами в этой жизни. Вот эту элементарную философию сейчас Васудев проповедует Камсе. Нужно сказать, что это ведический демон, необычный демон, такой, знаете, ограниченный. Это образованный человек Камса, гьяни, сильный гьяни. Он знает, он понимает, о чем говорит Васудева, с полуслова. И вы видите, он это не примет. Демонические качества не сильнее этого. Васудеве придется искать новые пути к достижению своей цели защитить девоки. Придется перебегать к политике. Вот эти простые вещи очень трудно понять демону из-за вот этой эмоциональности, чувства превосходства над другими. Ему очень сложно слушать. Если он и понимает эту философию, то только от себя самого. Когда он проповедует, не другой человек. Он Хираньякашипу проповедовал то же самое, что говорил Господь Брахма, что Вьясадеву писал в книгах, но от себя самого. Над ним никого не было. Вот такие удивительная природа демоническая. И здесь вот это элементарное знание. Прабхупада часто это говорил в Западном мире, когда проповедовал. Говорит, это же просто, почему это так трудно понять, что душа и тело отличаются? Ну что-то сложно, он спрашивал постоянно. Ну разве это трудно понять? Ну уже разумные. Ну одежда же отличается от тела. Ну так же душа отличается от тела, вы не тело. Ну почему так трудно понять? Я не тело, но у нас уже отношения. А я же демон, я же эмоции-то материальные имею, вот в чем дело. И что вот это отвратительное живое существо тоже душа, что ли? Я через страсть вижу эту душу, через тело все равно я вижу эту душу. Признавая даже душу, все равно через тело не смотрю. Ну, значит, если это душа в плохом теле, значит, у него плохая карма. Смотрите, он получил плохое тело. Значит, я могу ее пнуть, у него сам виноват во всем. Та же философия, но другое поведение. Начинающий преданный, когда вот мы начинали, ходили по насекомым свободно. Но не все. Кто-то спрашивал, ну подожди, там же вот душа, а ты ходишь. Что у них такая карма? Они заслужили это. То есть сами виноваты. Не обращай внимания, нормально. Это, там душа, но это их проблема. Это был еще тот самый вот взгляд, материальный, материалистический взгляд. Наш ум непостоянен по природе, бывает, едва приняв что-то, он тут же это отвергает. Принимать и отвергать – таковы две функции, выполняемые умом. Когда он взаимодействует с пятью объектами чувств – формой, вкусом, запахом, звуком и прикосновением. В поисках удовольствия наш ум приходит в соприкосновение с объектами чувств. И когда мы хотим получить определенное тело, мы его обретаем. Таким образом, тело – это дар материальной природы. Получив тело, мы снова рождаемся в материальном мире, чтобы наслаждаться или страдать в зависимости от того, какое у нас тело. Именно тело позволяет нам наслаждаться или страдать в соответствии с наклонностями, которые наш ум развил в прошлой жизни. То или иное тело дается нам в зависимости от состояния нашего ума в момент смерти. Здесь он будет долго проповедовать, у нас может возникнуть вопрос. Ну вот Камса уже меч выхватил, схватил Деваки за волосы, замахнулся, и в это время, значит, Васудева говорит, лекцию дают. Вот это вот нам не очень понятно. Такая долгая речь вообще. И он, значит, что, вот в гневе рычит, значит, и слушает. Что вот это, объяснить вот этот вот момент, вот, не совпадающий, да, с действительностью. Похоже, сценическое что-то. Это Пурана. Это описание этих событий. Описывать нужно понятным языком. Возможно, Васудева говорил короче. Но тогда мы ничего не поняли просто. Возможно, у Камсы было много терпения при этом. У демона. Он мог лучше контролировать свои чувства, чем мы все можем представить. Конечно, в театре мы представим, что Камса рычит, клыки наружу и так далее. У него как раз он все пинает ногами. Нет. Они могли управлять чувствами, эти люди тоже. Это очень тонкий момент. Между демоном и великим преданным разницы практически нет. Мы увидим, что Камса был полностью сосредоточен на Кришне всю свою жизнь. Просто по-другому. И как бы их зло выражалось, может быть, не так, как мы это себе сейчас представляем. Когда люди, знаете, просто скандалят. Демоны не скандалят, они говорят один раз только. И слушают один раз. Это развитые демоны. И Камса был великим демоном. Поэтому он умел также слушать, умел контролировать чувства. Поэтому здесь два фактора. Васудева мог говорить и короче. Камса мог понять, и у Камсы была также определенная культура. Он мог свой гнев держать на привязи. Он понимал, что ему нечего бояться, гнев никуда не уйдет. Это у нас. Мы остываем, и вдруг, знаете, гнев уходит. Вот разозлился, и все. Вот тогда, тогда бы я могу голову снес, а сейчас не могу. Мы не управляем собой. А у Камса не было проблем. Он взял, гнев поставил на паузу. Да? Пауза называется. На паузу. И слушает. Никуда не денется, он здесь со мной. Сейчас из паузы сниму и сделаю все это. No problem. Ну, вот такие могут быть объяснения этого момента. Здесь мы остановимся. История очень драматическая, очень страшная, поэтому по частям нужно читать. Сразу мы не выдержим, даже спать не сможем. Вот. Поэтому, пожалуйста, какие будут вопросы. Мы-то видим, по милости Господа, читание что-то, мы сами еще ничего не видим.
Ну, нам кажется, что
мы. Нет. Мы видим и не видим. Нас приходится, как детей, постоянно успокаивать, напоминать об этом. Мы не все видим. Потому что был демон. Демон — это природа демона. Он мог понимать за этим Кришну, но поскольку он завидует Кришну, он был не согласен с этим. Это и есть несогласие с Кришной. Когда человек не принимает те или иные обстоятельства, не принимает, в которые он попадает, в обстоятельства, но они предопределены, а он их не принимает. Сейчас все люди такие. Вот у них есть судьба, они не согласны с такой судьбой. С таким количеством денег, с такими вот делами, с такими вот детьми, с такими родственниками, с такими друзьями, с такими врагами. Они не согласны ни с кем. Не живут в согласии. Зная при этом философию Бхагавадгиты, все еще живут так. Мы же сказали, что Кришна — это настоящий момент. Кто в настоящий момент удовлетворен? Никто. Все на будущее откладывает. Будущее, когда мы думаем только о будущем, как о светлом будущем, это демонический ум.
Хорошо, вы сказали, что демоны часто пользуются, ну, вернее, всегда пользуются, злоупотребляют обетами полубогов, преданных. А в истории вообще были такие случаи, когда праведные цари или праведные люди нарушали свои обеты и как бы удивляли этим самым, или побеждали тех же демонов? То есть при этом как бы не обращаясь к Кришне, например, как Арджуна.
Цари не нарушали обетов. Описывается династия, царская династия в Кали-Югу. Это, насколько помню, 12-я песня Бхагава там описывает эту династию. И там описываются эти имена до какого-то царя Ашоки, я не помню. По-моему, вплоть до царя Ашоки описывается, это предсказано, царство. Можно еще заглянуть туда, освежить в памяти. Мало кто изучает эти главы, вот, но это нужно тоже изучить, потому что выглядит, что просто там какие-то имена только описываются, ну, как вот родословные, и все. Не все. Там также описывается, что вот за этим царем был такой царь, за этим царем такой царь. А в какой-то момент говорится, что вот этот царь сделал вот такую уступку в правлении. А затем снова просто идет династия, перечисляется, ничего не происходило. А потом еще уступка, и в конце концов мы стали жить в нецивилизованном обществе. Так рушились царские династии. Цари, те ведически прекрасно понимали, что стоит уступка. Очень сложно потом восстановить будет все это в обществе. Если ты одно действие совершил неправильно, дал пример, очень сложно будет восстановить все это. Вот такие люди были императорами. Царь Джанака, как говорится, он даже, да и Дашаратха, исполнил все обещания, это в Рамаяне описывается, что он обещал Кайкеи. И он вынужден был выполнить это обещание. Невозможно было переступить через дхарму. Царь не мог это сделать. Иначе это не царь. Это обычный человек. А он представитель Бога. Даже во сне, если он обещал что-то, он делает. Вот это было воспитание. Какая мощь была. Мы сейчас тоже говорим, мужчина означает, что он Обещает и делает. Мы сейчас так же говорим. Это честь, в этом честь человека, достоинство его. Особенно это касается правителей, управляющего класса. Браманы также, все высшие классы обещания исполняли всегда. Прабхупада говорит, повторяйте 16 кругов, соблюдая 4 главных принципа, я обещаю, вернусь к Богу в этой жизни. Прабхупада дал обещание.
А как же правильно поступать в наше время в более простых ситуациях, если дал обещание неправильному человеку, но должен вроде бы выполнить свое обещание? Что делать в этом случае?
Мы не начинаем в наше время с платформы высочайших законов дхармы. Давайте сначала просто научимся служить Кришне. Дхарма — это служение Кришне. Мы не для человека должны это делать, а для Бога должны это делать. Давайте сначала установим сознание Кришны у себя. Не берите сразу за ведическую культуру, это невозможно в наше время. Берите за сознание Кришны. Ее можно восстановить, культуру, только путем развития сознания Кришны. Это хороший вопрос.
А вот вы сказали, что нужно верить в то, что есть сейчас, что судьба, она может как бы меняться. А значит ли это, что вот окончание века Кали может быть другим, оно может как-то измениться? И вообще бывают ли какие-то предсказания, пророчества, это одно и то же или это разные понятия? И может ли быть такое вот предсказание, которое 100% должно исполниться, несмотря ни на что? Или все-таки это всегда может быть изменчиво?
Может ли измениться судьба?
Да.
Ну разве ты не видишь, что это можно изменить? Судьбу можно принести Кришну. В любую. Вот таким путем. По-другому я не знаю как. Законы природы неумолимы. Неумолимы. Преданные, они не живут в судьбе как таковой. Их сознание в другом. Им все равно, в какой судьбе находиться. Бхактивинода Такур, как чистый преданный, он молится, говорит, я прошу тебя, молю только об одном, чтобы я не хочу родиться брамой на Сатьялоке. Но если я рожусь мухой в доме преданного, я буду доволен. Ему все равно, какая судьба. Важно быть, продолжать служение Кришне, преданным оставаться. Поэтому преданного, собственно, не беспокоит его материальное положение. Оно разное у всех. Не будет одинаковым. Если мы преданные, значит, что мы одинаково будем богаты, одинаково красивы, одинаково то. Нет. Судьба это остается. Она просто его не беспокоит. Он не создает новые кармы, прежде всего. У него нет беспокойств поэтому. Не создает, он служит Кришне. И может терпеть реакции прошлое, не смягченные тем более. Поэтому он вполне себя хорошо чувствует, понимает. Если это преданный. С развитым сознанием он себя хорошо чувствует. Он счастлив.
Что такое понимание? Почему кому-то что-то понятно, а кому-то непонятно? Вот человек говорит, я понял. Вот начинающий преданный говорит, я понял. И старший говорит, я понял. Но ведь это не одно и то же.
Это речь идет о разных гунах природы. Понимание в разных гунах природы, поэтому все по-разному понимают. Это понятно, мне кажется. Истинное понимание за гунами. Например, один бандит грабит дом и кого-то там убивает. Мы прежде всего это увидим в гунах, конечно же. Негодяй, мы скажем. В гуне страсти мы сразу возбудимся, скажем, негодяй, под суд, поймать, наказать. И это правильно будет. Понимание, в гуне страсти так и нужно делать. Но это правильное понимание не защищает нас от скверны, гнева и ненависти. Видите, мы вроде правы и оскверняемся. Поэтому судей передают это дело. Кто не должен гневаться, оскверняться. Так? Должен быть немножко выше находиться. На уровне закона, благость. Такая отстраненность от этого всего. беспристрастно присуждать ему наказание. А есть еще высшая точка зрения, даже выше судьи. Судья все равно, он чувствует себя не очень хорошо, когда видит много этих преступлений, ему приходится это все вершить и так далее. Он все равно, на него это отпечаток. Но еще за этим есть воля Господа, оказывается. Вот когда мы доходим до этого понимания, мы понимаем, что на самом деле происходит. Сквозь наши эмоции, наше человеческое восприятие еще есть вот этот уровень божественности за гунами, за этим эмоциональным восприятием. Над всем этим. Вот это сложно понять человеку, обладающему материальными чувствами. Как это Господь может спокойно смотреть на это, он скажет, это в гунах все происходит, наших вот, человеческих нервных. А Кришна говорит, Джуни говорит, не страгуни, абхаварджуна, посмотри за пределами гун, что происходит. За этой майей, этой иллюзией. Иллюзии чувствуют это восприятие добра, зла, врагов, друзей и прочее, прочее. Посмотри за пределы этих чувств. Будь как черепаха, да, Прабхупада в комментариях говорит, черепаха. Когда нам нужно конечности, она их использует, когда не нужна, она их прячет, не использует чувства. Трансцендентная деятельность. За всем этим также можно увидеть Кришну. Но это не означает, что бандиты не должны быть наказаны и прочее, прочее. Они должны быть в сознании Кришны, чтобы я при этом, наказывая бандита, не осквернялся этими плохими качествами. Это называется действие в бездействии. Это то, что Бхагавад-гита говорит. Это хорошо, Арджуна, что ты не ненавидишь своих врагов, так ведь? Все, что ты сострадаешь. Но ты просто не все видишь. Это хорошо, что ты не имеешь зла против них, готов пойти на любую жертву. Это хорошо как раз. То есть ты готов получить знание Бхагавад-гиты. Тебе остался только один шаг, выслушать и все. Что ты уже имеешь это сострадание ко всем. Дурьотхана напротив, он неуравновешен, он злится, у него амбиции. Он находится в гуне страсти, сильно очень. Он политик, он все это устраивает с гуной страсти. Но он абсолютно не видит, что Кришна присутствует. Прямо перед ним на колеснице Арджуны. Безоружный, да, он же безоружный, это все в гунах он видит. Кришна безоружный, простите меня. Кришна всегда вооружен очень хорошо. Но у него вся энергия в его власти. Дурьотхана ничего этого не видит. Поэтому, да, трудно вот это вот чувство преодолеть, вот наше сознание поднять. Не то, что стать бесчувственным, другая крайность, видите, чувственность, бесчувственность. Сентиментальность или фанатизм, жестокость. Это два качества, опять же, демонов, сентименты и жестокость. Сентименты и жестокость. Кого-то мы любим и плачем, кого-то мы ненавидим, проклинаем. Это все демонические качества. Поэтому дело здесь не в сентиментах и каких-то распрях, а в сознании Кришны. Вот это вдохновляет, должно нас вдохновлять. Конечно. Крокодиловы слезы. Крокодил плачет, когда жертву заглатывает. Кости ломает и плачет. Крокодиловы слезы. Ну что, они сражаются, убивают друг друга, потом плачут, оплакивают. Потом снова убивают друг друга, потом снова плачут. Расстреливают, потом извиняются через несколько десятков лет, что мы неправы были, и плачут. Это и есть демоническая культура. Иисуса Христа распяли, потом плачут. Все то же самое.
Арджуна был гнев же, когда он сражался, убивал
врагов. А без гнева невозможно сражаться.
Это гнев в сознании Кришны.
В сознании Кришны можно гневаться, да? Это не персонально, да? Да, да, да. Да,
ведь. У него было чувство мести, например, за своего сына.
Ну вот описывается, да, внешне так все и выглядело, внешне. Внутренне все это делал только для Кришны. Все было связано с Кришной. Взаимность есть. Есть определенная взаимность на этом уровне между преданным и Кришной. То есть есть свобода выбора и у преданного тоже. Он не просто подчиненное существо, он свободное существо. Его служить Кришне — это его выбор вечный. Но у него также есть свои чувства, своя индивидуальность. Это то, что Кришна поддерживает с радостью, дает ему это все. Он сам наслаждается, удивляется этой индивидуальности своего преданного. Поэтому есть взаимность. Иногда то, что преданный хочет, Кришна выполняет. Взаимно. То, что Кришна хочет, преданный выполняет. То, что преданный хочет, Кришна выполняет. Это взаимность. Между ними была взаимность. Поэтому тут как бы, как Арджуна, кем бы он был бы, если бы он не дал бы этот обет. Его сына убили, а Арджуна прощает. Нет, это не для кшатрия. Это не для военных обстоятельств. Он должен как воин, естественно, вести себя как воин. Дал обет. Убьют Джаядратху завтра до захода солнца. Если нет, брошусь в огонь. Мне все равно. Мне все... Либо я, либо он. Герой. Но это статус он держал воина для Кришны. Он не мог на себя навлечь малодушие, позор, это бы тень на Кришну бросила тоже. Главной причиной была это Кришна. Меня вдохновляет быть сильным воином. Ради него я должен не ударить грех лицом. Это разные вещи, конечно.
Хорошо, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что значит честность? Как в Кали-Югу можно быть честным?
Честный означает, прежде всего, честный перед собой должен быть человек. Вот тогда он честный. Когда человек аргументирует свои недостатки, свои грехи, свою неопытность, когда он аргументирует, это лицемер. Это лжец. Он должен честно признаться, без оправданий, что у меня есть вот эти недостатки, я должен над ними работать. Это будет честно. Когда ему говорят, вот у тебя вот есть такой недостаток, он говорит, а это потому, потому и потому. Это лжец перед вами. Лицемер. Да, есть. Факт. Какие бы ни были причины, это есть по мне.
Прислали вопрос в школе проповеди. Почему мы в своем мировоззрении должны опираться на то, что относится к после смерти? Ведь мы даже не можем проверить наверняка, что там.
После смерти? Почему не можем проверить? Если мы умерли в прошлом, то вот после смерти вот она. Почему не можем? Все можно проверить. Это же непрерывный процесс. Даже сейчас мы сидим и умираем потихоньку. Почему не можем проверить? Вот делаете что-то сейчас, и вы увидите, что завтра, на завтра ваша деятельность отпечаток оставит. О чем вы думаете? Процесс-то идет прямо на глазах. Каких нужно еще фактов? Все сейчас можно увидеть в данный момент времени. Тело умирает каждую секунду.
Наверное, имеется промежуток до следующего рождения.
Это майя. Мы все забываем. Как можем сейчас все это вспомнить? Ну хорошо, если вы говорите смерть в будущем, смерть в прошлом, это все вне моей памяти и опыта, но вне памяти и вся моя прожитая жизнь практически, в основном. Что мы помним с прожитой жизни? Мы все забываем тоже. Что-то в общих чертах и все.
Как стать достойным слушателем о Кришне?
Достойным слушателем Кришны. Но можно провести тогда обряд, поможет, может быть, обряд в этом. Определенная процедура, можно настроить наш ум. Например, в храмах таких, традиционных храмах, вайшнавских, если вы заходите в храм, там чисто, красиво, там благовония, там божества украшены, там все точно по времени, служение. Там своя культура в храме очень такая, чистое поведение. Вы чувствуете себя в храме, что нужно вести себя очень чисто, возвышенно. Если вы приходите туда слушать Шримад Бхагаватам, сама атмосфера вас уже настраивает так. Кроме этого, вы видите, что приходит преданный, который будет сейчас читать книгу, скажем, Кришна или вот Шримад Бхагаватам, и что же там, там красивая асана. Но он не просто садится где-то за стол, там нога на ногу, он садится на асану. Он в специальных одеждах, его тело отмечено всеми знаками Вишну. Он уже до этого повторил всю свою мантру, он уже, ум его настроен. Он уже готовился к этому, это важное событие. Собрались слушатели, тоже все хорошо чисто одеты после утренних процедур духовных. Ему предлагают гирлянду, этому человеку. Никому больше. Что от него сейчас будем слушать Кришна Катху. Вот сейчас Кришна будет через него говорить. Он возносит все молитвы со смирением, просит благословения всех ачарьев, чтобы что-то сказать или прочитать. Просит милости в уме у всех вайшнавов, чтобы Кришна как-то проявился через него. И перед ним такой серебряный, из чистого серебра или золота трон. На подставке такой, знаете, шикарный, с драгоценными камнями. И там Шримад Бхагаватам, книга, священное писание. Вот эти все вот церемонии, все вот эти обряды, вот эти вот моменты, они нас могут настроить на слушание очень хорошо. Он пробивает Рада Мадава. На Господе Кришне пропевает, читает трижды Ом Намо Бхагавате Васудевая, в конце концов приступает к тексту. И тут мы уже все настроены. Это некие такие обрядовые вещи, которые могут наш ум как бы, ну, сфокусировать. Таким путем можно делать что-то подобное. Если у вас дома нет, скажем, золотого трона для Бхагавата, то хотя бы, ну, выделите этой книге особое место в вашем доме. Превыше всего нужно показать, что это священное писание превыше всех остальных книг или наших домашних интересов. Это алтарь, это какое-то особое место и так далее. То есть как-то вот можете поклониться этой книге, прежде чем читать, или Ом Намо Бхагавате Васудевая, ради почтения, содержанию этой книги. Вот этот настрой поможет нам слушать Бхагавату.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как всегда умеете не забывать вопрошать Господа о милости?
Как? Вопрошать?
Как всегда уметь?
Уметь?
И не забывать просить о милости Господа.
Мне нужно понять вопрос, конечно же. Просто просите, а как? Разве вы не умеете? Есть слова, есть мысли, есть чувства уже. Используйте то, что есть. Это развивается постепенно.
Скажите, пожалуйста, Кришна знает про каждого из нас заранее, в какой степени мы углубим свое сознание Кришны в этой жизни?
В какой степени что?
Мы углубим свое сознание углубим? Кришны в этой жизни.
А, нет, углубить сознание Кришны можете прямо сейчас. Пожалуйста, нет проблем, нет препятствий, нет препятствий. Кришна дает возможность прямо сейчас каждому.
Кришна знает об этом заранее?
Нет, это вы должны знать, когда вы собираетесь это сделать. Нет, нет, нет. Вот Кришна тут нас как раз не беспокоит. Знает означает, что это произойдет. Хотим мы, не хотим, он знает, что так будет. Это равносильно как бы знать означает, ну, властвовать. Вот тут он нам дает свободу. Не знает. Поэтому так скажем. Он знает, что предаться, не знает, когда. Отпускает это на наш выбор.
Вера Сивакова спрашивает такой вопрос. Чтобы вернуть братьев к жизни на вопрос Якши, что есть душа человека, что есть главная опора, Юдхиштхира ответил, душа есть Ци, главная опора – облака. Как это понять?
Я не все могу точно знать. Главная душа – это сын, ну, потому что сын позаботится о душе отца после смерти. Это один из аргументов физических. А облака – главная опора, потому что без облаков не может быть экономики. Без дождей нет пищи.
Спасибо. А каков критерий правильной дозировки проповеди новым людям? Получаем ли мы реакции за чрезмерное желание проповедовать и делиться ведическими знаниями?
Реакции получаем в любом случае. Проклятие не миновать. Не мир ей принес, а меч, сказал Иисус Христос. И отец пойдет против сына, и сын против отца. Ни одно движение духовное, чистое, без крови не распространялось. Даже движение Господа Читания, кровь все-таки Нитянанда пролил. Это самое бескровное движение. Самое бескровное движение. И все равно Нитянанда пролил кровь. Ни одно движение без крови не распространялось. Люди борются за свое невежество до смерти. Отмыть поросенка называется ситуация. Если поросенка моют, он орет, как сумасшедший вообще. Просто сумасшедший поросенок. Вся округа просто переживает, что вы с ним там делаете. Вы его расчленяете на части или что вы там делаете? Вы его режете заживо или как? Да просто моем его, боже мой. Ну вот поросенок такой. Очень трудно людям расстаться даже с мясом. Уже вот эта война, понимаете, может быть, из-за мяса. Из-за водки тоже. Кто-то будет оставить свою водку до... А мы бескомпромиссно проповедуем, видите? Все. Четыре принципа, 16 кругов. И продвигайтесь. Кто-то нас проклянет за это. Это чьи-то родственники. Те, кого мы привели в сознание Кришны, у них есть родственники. И нам не миновать этих проклятий.
Скажите, пожалуйста, как достойно пройти испытание безденежья? Не получается просто принять ситуацию. В последнее время ловлю себя на мысли, что уже очень хочется испытания богатства.
Нужно быть к этому готовым, к этим испытаниям. Нужно быть к этому готовым. Богатство приходит человеку с его, с разумом. Через разум богатство приходит. Главное богатство — это разум, говорится, а через разум человек получает все остальное. Не думайте, что богатый человек — это просто, ну, какой-то вот, повезло ему там, деньги заработал. Нет, у него просто есть разум соответствующий, чтобы иметь деньги. Прабхупада также ученикам говорил, что если у вас есть разум, то хотя бы уж денег вы заработаете. Но вот этот разум приобрести в сознании Кришны можно. Дело в том, что не каждый человек стремится к деньгам и богатству. По-настоящему. Конечно, человек говорит, да, я хочу быть богатым, но дай ему богатство, что он будет делать? Он просто положит ее и все, не забудет потом. Деньги есть, и все, он не знает, что с ними делать. И будет жить обычным образом. Какой смысл в таком богатстве? Большинство людей не должны быть богаты. А зачем? Просто жить здоровой, нормальной жизнью, в простых условиях, очень хорошо. Простые условия — это кусочек земли необходимый, дом отдельный, корова. Это простые условия. Вы там что-то выращиваете, доите корову, какие-то, может, обязанности есть в социуме у вас. Живете просто, но очень это здоровая жизнь. И вы радостны.
Что тут о таких богатствах идет речь, что хотя бы дом, там, участок земли, то есть не каких-то больших.
Да, сейчас квартира и балкон, все. На балконе там можно поставить, вырастить немножко перца. Пару кустов помидоров, может быть, на балконе, это все. И корову туда не поставить никак. Ну. Мы совсем обнищали в Кали-Югу, а думаем, что мы богаты, видите. На землю идите.
Спасибо. А каково ваше отношение к регрессии, погружению в прошлые жизни?
Никаких отношений с этим не было. Я не за, не против, но как хотите. Как-то вот мне это лично не очень интересно. Мне кажется, я достаточно помню, что мне нужно в жизни. Нет такого интереса прошлой жизни. До какой-то степени человек может и так понимать свои прошлые какие-то дела по настоящему моменту, по рождению также. Может это почувствовать, свои прошлые деяния. Если хотите, ну... Если это вас не беспокоит, конечно. Есть разные примеры. Есть риск свой. Вот.
Такой вопрос. Муж не выносит присутствие наших маленьких детей. Говорит, что когда они рядом, он чувствует очень сильную тамагуну и давление, впадает в гнев. Что мне делать как матери? Как я могу исправить ситуацию?
Он прав. Дети — это чистейшие тамагуны. Но он же отец. Или кто? Это отец или кто?
Отец.
Очень странно слышать от отца. Отец идет на жертву, иначе не отец. Если он эгоист, то какой он отец? Я извиняюсь, это плохое поведение. Если он раздражается, не любит детей, то кого он воспитает вообще? Он должен знать, что эта тамагуна постепенно вырастет. И запомнит, усвоит его вот эту ненависть. Вот это и есть настоящая тамагуна. Пусть он принесет туда другие гуны, если он отец. Духовный учитель тоже берет учеников в Тамагуне. Но он должен возвышать людей, а как? Иначе какой же он духовный учитель? Какой же он отец тогда вообще? Будьте отцом. Что за лень такая? Вы только о себе и думаете, о своей чистоте, что ли? А о долге кто будет думать? То, что вы исполняете долг, потому что к детям, это не тамагуна. Это сатвагуна. Поэтому будьте терпеливы и добры, и обучайте своих детей, вкладывайте в них ценности, если они у вас есть. Не свой эгоизм, а ценности. Мне неприятно слышать такое отношение к детям.
Жена спрашивала, что муж так выступает. Спасибо.
Может быть, другая сторона. Не все так может быть. В одну сторону только говорить, да, а плохо о муже. Может быть, человек не занят по своей дхарме, поэтому просто семейная жизнь раздражает. Это тоже характерно для мужчин, которые не знают, чем заняться. Неуспешно. Поэтому такая причина тоже может быть. Но в любом случае первый ответ тоже правильный.
Спасибо. Можем ли мы в этот век испытывать праведный гнев? Если человек лежит во все заварушки, лезет, наверное, считая себя мессией, это из гордыни или это из сострадания, если при этом нет официальных полномочий?
Но если он себя кем-то считает, это может быть ложное его понимание себя, да? Может быть ложное. Но это его природа, он то, с чего он начинает, может быть, свой путь жизни, получит опыт. Один такой преданный, я знаю, вот это старый сейчас преданный, очень хороший, он начинал свою жизнь с такого примерного настроения. Он вмешивался в любые ситуации, даже в городе, если видел что-то несправедливо, он вмешивался туда. Дрался иногда, защищал кого-то. Ну, из хороших побуждений. Но однажды Кришна научил его. Такой был урок. Он увидел, что через дорогу переходит бабушка с сумкой, и какой-то молодой человек у него вырывает сумку из рук у этой бабушки. А она не дает, не схватились, она держит, а он вырывает у нее. Он напал на этого человека и побил его, здорово вообще. Бабушка убежала с сумкой. Что ты сделал, человек сказал, она у меня только что сумку украла. А ты меня еще и избил. Вот после этого он задумался уже, что я не все понимаю, оказывается, что происходит вокруг. Нужны какие-то знания. Бабушка воровка была. Это была реально с ним история. Вот он рассказал это с юмором и говорил, что на каких ошибках я учился вообще говорить со своим праведным гневом.
Проработать стыд?
Проработать. Интересное слово. Когда у человека появляется стыд, у него лицо краснеет, так я понимаю. Вот. Жарко становится ему. Он хочет исчезнуть. Но так нужно проработать стыд. Прочувствовать его. Прочувствовать. А как его проработать, вот это между словом понять. Как еще его можно проработать? Избавиться, что ли, от стыда? Не надо избавляться от стыда. Нужно быть стыдливым, да, если мы что-то делаем неправильно, нужно стыдиться этого. Или вы именно об этом спрашиваете, как стать стыдливым? Нужно общаться с более чистыми людьми. В их присутствии вы, естественно, будете больше стыдливыми. Когда выше нравственность перед вами, выше чистота, выше знания, сила, превосходящая вашу силу, то вы стыдитесь своих способностей. Боитесь их проявлять. Как еще проработать? Это термин из психологии, мне кажется. А что значит проработать стыд?
Ну, вообще, любые чувства, которые некомфортны, психологи предлагают проработать.
А некомфортно стыдиться. О, какой комфорт, дискомфорт какой. О, какое несчастье, дискомфорт у него. Нужно потерять стыд, да и все тогда.
Главного ограничивающего фактора развития.
А, если это такой болезненный стыд, если человек всего на свете стыдится вообще свое присутствие где-то, то это болезнь, конечно. В кали-югу это возможно. Это гипертрофированное качество. Да. Нужно быть равновешенным. Кроме стыда еще есть другие качества, которые нужно иметь. Не один только стыд. Представьте человеку, у которого только один стыд на уме. Ну и что это за поведение будет неадекватное? Это больной человек. В этом смысле, да.
Когда родители постоянно стыдят, то человек очень скромный.
Неполноценный станет, да. И стыдить... Нет, не стыдить, проповедовать нужно. Проповедовать нужно. Знания людям нужны сейчас. Вообще все эти детали не так важны, о которых мы сейчас спрашиваем. Важно сознание Кришны.
Наверное, из этой серии вопросов. Делать ремонт в квартире, насколько важно соблюдать васту?
Квартира на каком-то этаже, это уже не по васту. Туалет и кухня через стенку уже не по васту. Вот. Потом вы живете в подъезде не по васту. Под вами квартира не по васту, над вами квартира не по васту. И слева, справа, и все не по васту. Вы видите за окно, там против васту все. Я не знаю, как устроить по васту жизнь в квартире. Они деньги зарабатывают, да, они знают, как зарабатывать деньги. Я понимаю, что можно пришить заплатки на новую одежду, то есть на старую одежду новые заплатки можно подшить какие-то. Но вы же спросили про васту или про заплатки. Про заплатки, да, можно какие-то заплатки поставить, так или иначе, как-то жить-то надо, можно что-то учесть, я согласен с этим. Но это же вопрос не ко мне. Это, как это называется, слесарь-ремонтник. Это к слесарю-ремонтнику вопрос. Васту — это васту. По васту сейчас жизнь не устроена в городах. Города не по васту устроены. Неблагоприятно жить в таких городах уже, в принципе. Поэтому живите на земле. Хотя бы время от времени, регулярно, какой-то клочок земли имеете и что-то делаете на нем. Это по васту. Всем семейным людям очень важно иметь землю. Свой кусок земли. Пандемия еще не кончилась. Мало ли что нас ждет. Гарантия нашей жизни — это земля, не квартира. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.